резолюции Совета Безопасности ООН.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Новый президент Украины Виктор Янукович побывал в Соединенных Штатах и познакомился с президентом США Бараком Обамой. Януковича принимали тепло, его заявление об отказе Украины от высокообогащенного урана стало одним из главных событий в саммите. Украинские средства массовой информации утверждают, что Виктор Янукович подружился с Бараком Обамой. И все это, разумеется, вызывает контраст с деятельностью предыдущего президента Украины Виктора Ющенко, который с действующим американским президентом был не готов и на которого американская администрация практически не обращала никакого внимания. Но среди собеседников Виктора Януковича был президент России Дмитрий Медведев. Это показалось, что новое украинское руководство пытается выстроить свою внешнюю политику в треугольнике Брюссель-Москва-Вашингтон. И неизвестно еще, что в этом треугольнике является равнобедренным. Наши гости сегодня – эксперт Института внешней политики, журналист Сергей Солодский и главный редактор интернет-издания News.ru ей Ольга Лень. И мы поговорим с ними о том, какой будет украинская внешняя политика и насколько Соединенные Штаты действительно заинтересованы в той Украине, которую строит Виктор Янукович. Ну и вот, Ольга, в принципе, все эти поездки господина Януковича в Москву, в Брюссель, в Вашингтон, они широко освещаются, представители президентской администрации говорят, что все так замечательно, но конкретно, что мы конкретно вообще имеем в результате?
Ну, конкретно мы имеем пока что заявление о том, что хотелось бы уменьшить цену на газ, но при этом не терять каких-то собственных интересов в этом деле, ну, скомпенсировать это то ли повышением цен на аренду Черноморского флота, то ли еще чем-то, с одной стороны. С другой стороны, в общем-то, такое традиционное для украинских президентов, которые хотят понравиться на Западе, движение, как вот передача ядерных материалов. Вот сказать, что это что-то новое, невозможно никак. Это давно знакомая ситуация, попытка выстроить так называемую многовекторную внешнюю политику. Последнее, что я слышала об этом, звучало очень как-то путано. Кто-то, ну не буду сейчас точно говорить кто, чтобы не соврать, но кто-то из внешнеполитического ведомства говорил о том, что вот наша политика должна быть блоковая, ну, мы должны пойти в какой-то блок, видимо, но она должна быть безблоковая по сути. Что это? Я думаю, они сами не поняли. Тем более не поняла я.
Идея, кстати, интересная.
Ну, вот я не готова это даже прокомментировать. Но дальше развилась такая тема, что вот, наверное, Украина как-то должна стремиться к включению в какой-то новый, более всеобъемлющий блок. И вот Вот это все мне лично говорит о том, что ну, это пока что выглядит как фантазирование на тему чего-то вот такого большого и вечного. Если за этим уже какая-то реальная стратегия и реальные прагматические цели, пока сказать я не могу.
Сергей, вот в принципе Виктор Янукович сейчас больше внимания уделяет Западу, чем можно было подумать, когда он стал новым главой украинского государства.
Я не знаю, так думал. Я, в принципе, думал наоборот, что он будет искать пути, выходы к западным лидерам, потому что для президента Украины в любом случае важно быть легитимным не только на восточном направлении, но и на западном, чтобы быть полноценным, эффективным президентом внутри страны. И, наверное, в большей степени это даже направлено на внутреннего потребителя, чем на внешнего. Относительно равнобедренного треугольника Вашингтон-Брюссель-Москва, то, по моему мнению, он не такой же равнобедренный, потому что все-таки мы наблюдаем перекос пока что в сторону Москвы. Возможно, это не идет речь о каких-то уступках, о каких-то решениях. Пока что все, что мы имеем за время пребывания Януковича у власти, это визиты. И пока что визитов, телефонных разговоров у Януковича стоялось, конечно, больше с лидерами России. Это неплохо и нехорошо. Действительно, проблем в отношениях Украины и России накопилось предостаточно, их надо решать, и подобная активность диалоги, она понятна. Но главное, чтобы все-таки какую-то пропорцию новая власть соблюдала в будущем. И вот этот перекос первого месяца, он не вылился подобный перекос пятилетнего срока президентства Януковича.
Ведь, по большому счету, эта идея перекоса, она всегда мотивировалась во время предвыборной кампании многими сторонниками, теперь уже завершившего свою политическую карьеру президента Виктора Ющенко и многими сторонниками Юлии Тимошенко, что вот придет к власти Янукович и будет перекос в сторону России. Да? Но, с другой стороны, смотрите, Янукович к власти пришел, по телефону он с российским руководством разговаривает, встречается с президентом Медведевым, никаких особых результатов мы не видим. Вот перекос должен был быть в делах, а не в звонках и встречах, по идее.
Мне кажется, что Янукович при всем тяготении к восточной, к востоку, к России, все-таки достаточно прагматичный человек при этом. А какой может быть перекос, если он ничего не услышал навстречу своим каким-то пожеланиям со стороны российского руководства? По сути, что же ему ответили на все его пожелания и готовность? Я пришел, меня зовут уже не Ющенко, и, наверное, должны сейчас быть какие-то
посыпаться
благо. Да, а благи не посыпались, скажем прямо. То есть на его недоуменный вопрос, а как же газ, ему ответили, а нас все устраивает, с газом все нормально. То есть, а те цены, которые не устраивают вас, наверное, вы сами как-то с ними что-то там и решайте. То есть, я думаю, поэтому перекоса-то, собственно говоря, и не получилось, потому что ничего, притягательного, интересного и завлекательного со стороны российского руководства Янукович не услышал. То есть оказалось, что мало быть просто Януковичем. Они хотят еще чего-то, чего, видимо, он либо не готов сформулировать, либо даже не знает, как сформулировать.
Я знаю, чего они хотят. Они не хотят. Знаю, чего они не хотят. Они не хотят терять деньги от того, что кого-то зовут не Ющенко, а Янукович. Это не стоит $3 миллиардов, как говорится. Такая перемена мест слагаемых.
Видимо, да. Поэтому нет перекоса пока.
Мне кажется, на самом деле, что имидж Януковича сыграл против него самого. Потому что то, что его назвали пророссийским, и он на этом сыграл на выборах Украины. И Россия понимает, насколько для Януковича важен этот вектор пророссийский. И это сыграло злую шутку с Януковичем. Теперь Россия понимает, что она, в принципе, ему ничего не нужна, не должна. Теперь Янукович должен за то, что он пользовался этим российским вектором на выборах. И теперь Россия, можно сказать, она заняла тактику шантажа дружбой. Раз Янукович хочет с нами дружить, он должен что-то предложить. Он пойти должен на какие-то уступки. Если он предложит, мы рассмотрим. Насколько это деловое предложение, деловое. Мне пришлось общаться недавно с российским дипломатом. И мы общались с ним о первом еще визите Януковича, его переговорах в России. И он сказал, что мы были недовольны, потому что украинская делегация была абсолютно не готовой. Нам предложили газовый консорциум. А у нас правительство менеджеров, сказал российский дипломат. И они все воспринимают и оценивают по...
Всерьез.
Да, насколько это прибыльно. И они говорят, что нам с этого? Что нам с этого консорциума? Украинская команда была не готова на этот вопрос ответить. Они были абсолютно не готовыми. Россия такую политику и заняла. Мы ждем, что Украина предложит. Что на самом деле и неправильно, потому что равноправные партнеры так не поступают. И, возможно, поэтому сейчас Янукович пытается балансировать и выстраивать... теплые, эффективные отношения с западными лидерами, чтобы таким образом показать и Москве, что Москва не один игрок на внешнеполитическом поле Украины.
Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы». Мы говорим о закончившем сейчас визите Виктора Януковича в Соединенные Штаты. Участник этой программы – эксперт Института внешней политики журналист Сергей Солодский, главный редактор интернет-издания News.ru.ua Ольга Лень, ведет программу Виталий Портников. Я думаю, что то, что равноправные партнеры так не поступают, так, наверное, и представители делегации Януковича говорят, когда обсуждают российско-украинские отношения. Почему же они нам не идут навстречу? А по большому счету, ведь Россия всем удовлетворена в российско-украинских отношениях. Есть газовый контракт, который премьер-министр Владимир Путин считает взаимовыгодным, и, в общем, с ним трудно не согласиться, потому что этот контракт отражает и ту цену на газ, которая была заложена. Российские украинские договоренности имеют ту безысходность, которую Украина до сих пор испытывает, не имея никаких других источников газа. Есть все остальные соглашения, которые Украина уже не хочет пересматривать, по самым различным вопросам. Тогда, если вы хотите изменения, вы предлагайте нам. А украинская делегация, как когда-то Белоруссия, предлагает дружбу. Давайте дружить.
Ну, на самом деле, украинская сторона, и вот, в частности, Янукович, здесь попадает, может быть, в ту ловушку, о которой вот говорилось, но эту ловушку-то, в общем-то, само российское руководство и создало, потому что все вот эти вот годы президентства Ющенко, речь же шла о том, что а вот Ющенко не хочет дружить. И вот как только мы увидим того, кто хочет,
мы сразу
вот,
все ему отдадим. Да.
Вот он пришел, вот он говорит, а я хочу. И он считает, что этого достаточно совершенно. А оказывается, нет, уже недостаточно и никогда не было достаточно. Вот что делать, потому что всегда это была обман такой легкий. Ну вот что-то такое вот не совсем искреннее. И вот сейчас вот эта вот неискренность, я думаю, стала настолько очевидной, что, ну, не только она очевидна уже, может быть, Януковичу и правительственной делегации, но и его избирателям, в конце концов.
Избирателям не уверен, потому что я планирую сказать, что избиратели Януковича есть немало людей, которые считают, что Украина вполне может поступиться своими интересами ради дружбы с Россией. Ну, есть люди, которые считают, что нужно создавать союзное государство, и среди них не просто избиратели, среди них даже есть вице-премьер украинского правительства. Есть люди, которые считают, что только в союзе с Россией, Белоруссией, Украина может достичь каких-либо успехов, и они, вероятно, не понимают, почему новый украинский президент не может четко сказать, что он прекращает все демагогические разговоры о курсе на Запад. И этих людей, может быть, половина населения страны, если не больше, потому что больше половины населения страны хочет союза с Россией, а не союза с Западом. Вот и все.
Ну, для этого у нас классика, как выразился Янукович, пришла команда профессионалов.
Тоже менеджеров.
Которые должны объяснить этой части населения, почему это невозможно, и почему иногда на уступки идти не нужно. Когда есть команда профессионалов и команда менеджеров, то они должны садиться за стол переговоров и предметно об этом говорить. А не так, что вы нам дружбу, а мы вам национальные интересы.
Ну, тут даже, мне кажется, не только в этом дело, а в том, что, опять же, а что может Россия как страна предложить Украине как вот союзному государству? Ну что, дешевый газ мы видим на примере Белоруссии, даже уже дешевого газа нету, в общем-то. Дешевой нефти и...
Украина опять опоздала.
То есть, да, на сегодняшний момент ситуация так поменялась, что России нечего предложить. Нет какой-то модели привлекательной настолько, чтобы она была привлекательна. Действительно, если мы говорим о том, что правительство Януковича, в общем-то, ну, при всех там каких-то, может быть, ну, каких-то там сомнениях, это достаточно прагматичные люди. Это люди, которые по большей части создали свой бизнес, и они имеют дело с очень практическими вещами. И когда стоит вопрос этих практических вещей, а они не знают, что они могут получить от такого союзного государства. Не лично как люди, не, я так подозреваю, не как группа. Не как группы, не как страна.
Ну, кстати, вот о группах, если говорить уже о российско-украинских отношениях, действительно, очень много встреч с Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Мы сейчас видим, что фактически президент России и премьер России, они конкурируют между собой во всех направлениях. Я бы даже сказал, что среди их конкурентных направлений оказалась, странно звучит, человечность. Да, вот они даже в своем отношении к происходившему под Смоленском тоже конкурировали. Кто вообще выглядит более человечным по отношению к трагедии. И тут то же самое. Есть конкуренция в отношениях с Украиной. А господин Янукович так часто встречается с господином Медведевым, что он фактически, по сути, вмешивается в эту конкуренцию в тандеме. Причем на одной стороне. Наверное, он не может встречаться с господином Путиным так часто, но внешне это так выглядит. И многие российские наблюдатели об этом говорят. Фактически новый президент Украины, он становится на сторону одной из групп в российском политическом руководстве. Зачем он это делает?
Ну, во-первых, есть протокол. И по протоколу все-таки главы государства должны друг с другом общаться. Янукович встречался и с Путиным в рамках своего визита в Москву, и в этом ничего как бы это было. Была поездка во время Пасхи Януковича в Россию, тогда не состоялась встреча с Путиным, это было понятно, это было бы наоборот как-то уже неправильно же со стороны России, что вся российская верхушка устремилась обратилась к украинскому президенту. Если это правда, что есть конкуренция, ну, да, очень хорошо. Значит, свидетельствует о привлекательности украинского вектора в российской внешней политике. Ничего в этом плохого нет. Я на самом деле подобной конкуренции пока что не замечал, и в то же время я бы не сказал, что Янукович занимает чью-то сторону. Скорее всего, это протокольный момент, потому что главы государства должны общаться как бы по протоколу, а с Путиным общается премьер-министр. Путин вернется на должность президента, о чем сейчас говорят. Я думаю, что Янукович, если останется там еще дальше президентом, будет общаться и с Путиным также на равных правах.
А с точки зрения статуса, вообще Путин оказался в такой, как бы, немножко ситуации не очень выгодной, потому что в России президент, премьер – это что-то разное. А у нас, в общем-то, только
теперь,
президент.
Теперь.
Да. Теперь у нас только президент. То есть, если раньше у них у каждого был свой визави, с которым они как-то бы могли выстраивать свою игру, теперь у них один визави – это Янукович. И действительно, тут ловушка протокола, потому что президент, ну, как бы, должен встречаться с президентом и, в общем-то, встречаться Путину с Азаровым. Ну, даже как-то, в общем-то, о чем говорить.
Тут есть очень простой, мне кажется, вопрос. Да, вот о чем, и вот есть формула протокольная. Президент Украины должен заниматься своими вопросами. Они никак не связаны с энергетикой. А он хочет решить газовые вопросы. Пытается их решить с президентом России, который никак к этому тоже не, ну, по большому счету, не причастен. Он может давать любые заверения, но он не может этот вопрос решить. Решает энергетические вопросы премьер-министр России, который должен встретиться с премьер-министром Украины это решить.
Который не решает,
который эти, не вопросы. Решает эти вопросы. Премьер-министр России смотрит, что президент Украины пытается это решить с президентом России, который это не может решить. И начинает, естественно, думать, ах, вот как. Ну, хорошо, пусть ко мне приедет твой Азаров, мы с ним поговорим. То есть просто несовпадение функций. Когда Путин общался с Тимошенко, все получалось именно потому, что общались между собой люди, реально решавшие проблемы. Вот и все. Вот это проблема украинской власти. А то, что вы не видите, допустим, конкуренции в тандеме Янукович, ты ее видит, он же не может этого не знать. Он же знает, что он делает.
Ну, может быть, в конце концов, выстроится какой-то обходной путь, и, ну, совершенно не публичный. Или уже выстроился.
Если бы был не публичный путь, был бы не публичный, публичный результат.
Значит, нет еще.
Но если вот говорить о Соединенных Штатах, вот вернуться к этой теме, Сергей, то тут же очень важно понять, действительно ли американцы на что-то рассчитывают, в общении с Виктором Януковичем.
Ну да, вопрос очень актуальный. Чем может быть Украина сейчас интересна Соединенным Штатам Америки? По моему мнению, сейчас, в принципе, ничем. Украина накануне визита пыталась вот найти какие-то точки соприкосновения, чем заинтересовать Вашингтон. Рассматривались самые различные варианты. Увеличение нашего контингента в Афганистане, прием заключенных Гуантанамо на территорию Украины, либо же вот отказ от обогащенного урана. В результате вот решили сойтись на ядерном моменте, поскольку соответствующее событие происходило сейчас в Вашингтоне, саммит по ядерной безопасности. Скажем так, временно нашли, чем заинтересовать США. Потому что понятно, что США сейчас немножко другие вопросы на повестке дня. И даже в регионе для США интереснее Россия, чем Украина. Временно нашли. Что будет дальше? Ну, наверное, Янукович не совсем правильно вот поступил, что сразу сдал все козыри. И таким образом как бы моментально и лишился вот этого интереса в двусторонних отношениях.
В смысле козыри с Россией, козыри в смысле США. Урана?
Да.
А что им надо было делать?
А могли быть переговоры какие-то длительные? Вот посмотрите, переговоры с Россией по поводу старта велись сколько? Они были затянуты и затянулись даже больше, чем планировалось вначале тем же Бараком Обамой. У нас все делалось спонтанно, проводится секретное заседание Совета национальной безопасности, Янукович едет в США, мы об этом все узнаем. Как бы, да? Никаких дебатов внутри страны не проводилось, никакого экспертного изучения не проводилось. Все как бы сделано было по пыхах. Даже еще больше по ППХ, чем были у нас ядерные переговоры по отказу Украины от ядерного арсенала в начале 90-х годов. В любом случае, ну пока что США, как бы они берут паузу, они законсервировали отношения. Они не отказываются поддерживать Януковича. Они, свидетельством этого было поздравление Обамы. Он поздравил Януковича одним из первых. Для США важна здесь стабильность, для США важно, чтобы Украина дальше реформировалась и шла по пути демократии. Если Украина сойдет с этого пути, ну тогда США однозначно потеряют интерес в Украине.
Демократия все же важна или уран?
Вот я боюсь, в данной ситуации все-таки важен уран. Вы понимаете? Тут есть объяснение вот этой такой поспешности. Я не могу судить здесь точно, были ли до этого какие-то более длительные. Все-таки был какой-то процесс, который еще при Ющенко начался. Но вот такая вот как бы быстрота и такая одноразовая прям сдача, как мне кажется, объясняется простой довольно вещью. Янукович очень хотел понравиться. И для него вот как бы с одной стороны уран, с другой стороны желание получить сразу эффект вот как бы раскрытых объятий Америки, вот это второе перевесило. Поэтому это и было сделано так быстро. Потому что ему нужно было приехать и сразу встретиться с Обамой. Понятно, других бы вариантов встретиться не было. А поскольку у Обамы довольно сложная ситуация тоже, в общем-то, нет реально.
Ему нужны внешнеполитические достижения.
Ему нужны хоть какие-то, а этих достижений нет. Ну, Ирак разрабатывает оружие, саммит, по сути...
Иран.
Ой, извините, Иран. Да, Иран, господи. Саммит, по сути, получился довольно-таки странный, потому что Иран туда не пригласили реальных, ну, как бы, проблем, в общем-то, ну, те, которые являются связанными с распространением оружия, не решено. Да, подписан замечательный договор с Россией, это хорошо, безусловно. Но вот нужно было что-то, что можно вживую показать. И вот Украина вместе с Канадой, там, я не помню, еще кем-то, и Мексика, да. Пришлась очень вовремя. И поскольку, в отличие от Канады и Мексики, у нас-то этот запас, в общем-то, довольно-таки, насколько я понимаю, серьезен.
Да, но вчера Барак Обама говорил об Украине и Мексике, как о главных событиях саммита, сам говорил, это не говорил
Владимир
Янукович. Да.
Янукович дал очень хороший пас Обаме, за что получил вот эти все улыбки, вот эти все обнимания, пожимания рук. Ну да, наверное, вот такова цена вот этих пожиманий рук.
Ну, за что получил дружбу, скажем так, временно.
Ну, не думаю, что это дружба. Я думаю, это просто эффект, вот, который потом можно показывать. Ну, вот знаете, как фотография. Вот я фотографировался
с Обамой.
Да, вот фотография с Обамой стоила нам.
Можно ли это конвертировать в деньги, как говорится, в деньги Международного валютного фонда? Это, наверное, важно для украинского руководства.
Но пока что непонятно. Вот. Понятно одно, что возобновились переговоры с МВФ по поводу очередного транша.
И так бы возобновились, насколько я понимаю.
Ну, здесь, может быть, американская позиция более мягкая, чем она бы могла бы быть. Будут говорить, видите, мы вам отдали даже наш уран, у нас даже нечего, вообще ничего нет. Мы тут стоим перед... Сами мы не местные. Дайте, пожалуйста, денег на оздоровление украинской экономики. Дадут денег или нет, продолжим этот разговор после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Сергей Солодский, Ольга Елень. Напомню, что вы слушаете программу «Час пресс», которую ведет Виталий Портников. Мне осталось напомнить вам, что сегодня в 19:07 после выпуска новостей в программе «Время гостей» мы завершаем цикл передач «Россия между прошлым и будущим». Виктор Лизунков беседует с гостями, которыми и начинал этот цикл полгода назад. Прогнозы, представленные ранее в программе, а также то, как изменилась страна за эти полгода, обсуждает писатель и аналитик Андрей Столяров и писатель-переводчик, директор петербургского издательства «Ферра Фантастика» Николай Ютанов.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Около 400 человек погибли сегодня в результате сильного землетрясения на северо-западе Китая. Более 8 тысяч человек ранены. Многие люди оказались под завалами. Прервана связь, подача электричества, начались оползни. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,9 находился в префектуре Юшу, провинция Цинхай. В Москве завершена процедура опознания 64 из 96 погибших в результате катастрофы самолета с польской делегацией под Смоленском, сообщили Интерфаксу в штабе по оказанию помощи родственникам жертв трагедии. Из России в Варшаву сегодня доставят тела 30 погибших. Во вторник в Варшаве тысячи людей пришли проститься с погибшими президентом Польши Лехом Качинским и его супругой. В России за последние 5 лет в несколько раз возросло число убийц на почве национальной нетерпимости. Как заявил в интервью российской газете заместитель руководителя Следственного комитета при прокуратуре России Василий Пискарев, в 2005 году было совершено 152 таких преступления, в 2009 – 548. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов обсуждать процедуру передачи власти временному правительству страны. В качестве условий переговоров Бакиев назвал обеспечение безопасности граждан, прекращение насилия и грабежей, порядок в милиции и армии, сообщила правозащитница Таликан Исмаилова после встречи с ним в Джалалабаде на юге Киргизии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, глава временного правительства Роза Атунбаева не исключает переговоры с Бакиевым, однако заявляет, что выдвинутые им требования гарантии безопасности для всех членов его семьи и родственников невыполнимы. Соединенные Штаты рассмотрят возможность оказать помощь временному правительству Киргизии. Об этом заявил помощник госсекретаря США Роберт Блейк после встречи в Бишкеке с главой нового правительства Розой Атумбаевой. Участники международного саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне договорились о совместных усилиях по обеспечению безопасности всех уязвимых ядерных материалов в мире.
Час прессы, программа «Радио Свобода». Наши гости сегодня – эксперт Института внешней политики, журналист Сергей Солодкий, главный редактор интернет-издания «Ньюс.ру.ua» Ольга Лень. Мы беседуем об украинской внешней политике. 8-800-222-12 – это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации, так что задавайте тогда свои вопросы гостям. И номер в Киеве. 490-29-05-380-44-490-29-05. Вы можете по этому телефону, если вы наш украинский слушатель, тоже задать вопросы нашим гостям. А мы, собственно, продолжим диалог. И вот начали говорить о разновекторности. Вот хотел бы вас, Сергей, спросить, а надолго ли такой разновекторности хватит? Ведь по большому счету, разновекторность – это такая корпоративная внешняя политика. Леонид Кучма действительно мог не преуспеть, потому что его отношения в Москве, по крайней мере, они строились на каких-то личных связях, а его отношения на Западе на дипломатических усилиях. И тогда может быть разновекторность. А если личных связей вот таких реальных нет, то какая может быть разновекторная внешняя политика?
На самом деле, в той или иной степени все президенты Украины начинали с разновекторности и в какой-то степени заканчивали одновекторностью. Леонид Кучма, кстати, он как бы вроде проводил разновекторную политику, при том, при всем, при нем Украина начала вступать в НАТО. При нем изолированном вроде бы Украина отправляет свои войска в Ирак. Именно Ющенко эти войска выводит, почему-то при этом Ющенко был проамериканским президентом, а Кучма остается вроде бы как многовекторным. Ющенко, по большому счету, тоже начинал многовекторную политику, потому что он поехал, свой первый визит сделал в Москву, потом Брюссель, отличные были отношения у вас с Вашингтоном, но вот там многовекторность тоже не получилась, поскольку в Москве категорически на каком-то болезненном уровне воспринимали любых контактов Украины по линии НАТО, любого, в принципе, сближения Украины с Западом.
Ну, и просто болезненно Ющенко воспринимали.
И лично Ющенко.
Да, тут куда бы не поехал, как говорится.
Что мы имеем сейчас, в принципе, сейчас, многовекторность вполне реализуема. В том плане, что Запад не повернулся к Януковичу пока что спиной. Запад готов с ним работать, но Запад хочет посмотреть, насколько Янукович может быть прогнозируемым политиком. Запад ведь не против хороших отношений Украины и России. Отнюдь наоборот. У Запада отличные отношения с Россией. И вот Украина Ющенко была своего рода болезненной точкой в регионе из-за ненормальных отношений по линии Киев-Москва. И Западу было не совсем комфортно поддерживать интеграцию Украины в западные структуры. Сейчас, при желании руководства Украины, подобная интеграция могла бы преуспеть. Конечно, если бы не тормозил этот процесс Россия. Ну, насколько это возможно, посмотрим. Но многовекторность, в принципе, как такова, она возможна при Януковиче. Насколько он этого захочет, и не перестроится ли он со временем, и не станет ли он одновекторным все-таки в ту или иную в сторону, вот это вопрос.
Это к вам вопрос, Ольга.
Ну, на самом деле, я согласна. Здесь трудно еще сказать, собственно говоря, есть ли какой-то один вектор. Да, он пытается пока что выстроить отношения на всех направлениях. Насколько это удастся, наверное, будет зависеть не только от реальных его шагов, но и от риторики, которой будут сопровождаться эти реальные шаги. Проблема-то Ющенко была не только в том, что он делал. Это была проблема в той риторике, которую он проводил. Если Януковичу удастся как бы более мягко что-то высказывать в отношении России, при этом поддерживая курс на расширение контактов с ЕС, я думаю, что это не вызовет ни у кого никаких проблем совершенно. Что из этого последует, будет зависеть от того, откуда Янукович увидит первый результат. Ну, то есть первыми на какие-то уступки пойдут со стороны России или все-таки со стороны США или со стороны ЕС. Вот тот вектор в результате и выстроится. Пока что он ни с какой стороны этих уступок не увидел. Пока были только там теплые слова, какие-то рукопожатия и все.
Ну, на самом деле Янукович может проводить, вот бытует такое мнение, что политика внешняя Януковича — это внешняя политика Кучма Лайт, облегченный вариант многовекторной политики Кучмы. Кучма, по большому счету, вынужден был быть таким многовектором, особенно во второй срок, потому что он был абсолютно изолирован для Запада в силу скандалов, которые происходили внутри страны. Это убийство журналиста Гангадзе, это кассетный скандал и вследствие этого кольчужный скандал. Из-за этого США фактически прекратили любые контакты с высшим руководством Украины. Но при всем при этом Кучма все-таки пытался интегрировать, инкорпорировать Украину в западные институции. Поэтому он интегрировал Украину в НАТО, начал этот процесс, и у него, в принципе, это получалось. И это не вызывало раздражения со стороны Москвы, как ни странно. Я очень хорошо помню визит министра иностранных дел России в Украину, когда только Украина приняла решение в 2002 году вступать в НАТО. И министра спросили российского, он ответил, это суверенное право Украины вступать в НАТО. Это было при Кучме. При Ющенко было категоричное невосприятие этого процесса западного. Янукович, в принципе, мог бы повторить положительный опыт Кучмы в этом плане.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, говорите.
Здравствуйте, да. Игорь Алексеевич, Москва.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы, Виталий, сказать несколько слов о дружбе с Россией.
Скажите.
Я вам уже в тот раз говорил, что у меня мама украинка из-под Сум. И много родственников на Украине. Бондаренко, Просеко.
И вот. Что?
Чего я хочу сказать. Значит, Россия и Украина — это было одно государство. Киевская Русь. И Киев считается матерью всех городов русских.
И что нам с этим делать?
Ну, первый, сейчас вопрос задам. Первый князь киевский, а киевский другому брату, сам основал государство Владимир. Образовалась Владимир Суздальская Русь. Так что это одно государство, в принципе, одна нация. Я хотел бы, чтобы у нас действительно дружба настоящая, и не такая основана на меркантильных отношениях, а именно как дружба человеческая.
То есть вы готовы пойти на то, чтобы Россия Украине газ по внутренним ценам поставляла?
Ну, это газ, это же меркантильный вопрос. Да, я хотел бы, чтобы это так было по внутренним ценам.
А если бы при этом вам пенсию бы на 30% уменьшили, потому что в российском бюджете бы не было бы денег на вашу пенсию, вы были бы к этому готовы?
Я бы готов.
Ну,
потому что мы одно, в принципе, государство.
Я не уверен. Ну, вот.
Это нас сейчас сознательно.
Задавайте тогда вопрос.
Еще такой вопрос. Алло.
Да.
Вопрос такой. Вот когда-то, по-моему, даже Юлия Владимировна выступала и говорила, что русские украли у них название нации, что русские — это украинцы, а русские — это вообще неизвестно кто, которые теперь русские. Так вот, как с этим вопросом у нас теперь обстоит дело? Считайте, так сказать. И можно предложить тогда, называйте себя русичи, если так хочется украинцам. Пусть это будет, а мы будем русские называться. Вот так у меня просто...
Что же изменится? Но, по идее, видите, все-таки слушайте, это человек, который готов поступиться своими финансовыми интересами ради украинского народа. Пусть он даже там считает его одним народом с русскими. А Дмитрий Медведев и Владимир Путин не готовы, потому что им придется этому слушателю выплачивать пенсию, еще тем, кто не готов поступиться.
Ну, я не знаю, может быть, слушатель возьмет тогда на себя эту функцию. Движение какое-то организует за снижение пенсии на 30%.
Или за снижение цен для газ. Пользу украинского народа.
Это было бы неплохо. Я думаю, тут бы как-то сразу интеграция пошла.
Так, много народов бы захотели бы такие. Да, это не один украинский захотели бы. Да.
Вполне возможно, литовский народ тоже решил бы вдруг пересмотреть.
Белорусский народ. Да, как говорится, главное — платите. Задайте вопрос, пожалуйста. Говорите, это вы, да. Говорите. Говорите, пожалуйста.
Алло, алло, вы меня слышите?
Да, да, да.
Это Аркадий, Москва. Вы знаете, несколько лет назад депутат Госдумы Юрьев, причем не рядовой, сказал в порыве откровенности, что нам не нужен Крым, нам нужна вся Украина. Но тогда путинщина была на волне нефтедолларового кайфа и намеревалась прихватить все, что только можно, не думая даже, зачем это нужно. А вот сейчас ситуация интересная. Вроде бы победа, ненавистный Ющенко ушел. Но что теперь делать с этой победой? Ведь наши деятели вообще гораздо лучше умеют, а в случае любят конфликтовать, чем дружить. Тем более один хорошо информированный знакомый сказал мне, что в Кремле была кратковременная паника, когда прошел слух, что Янукович хочет сделать предложение присоединиться к Союзу России и Беларуси. Как один сказал, зачем нам еще одна такая гиря на ноги? То есть ситуация такая, что сейчас неопределенность у самой России, и они никак, не кажется ли вам, что они просто сами никак не могут определить своего отношения к Украине и к перспективам ее политики?
Сергей, пожалуйста.
Ну, в принципе, я согласен, здесь сложно что добавить. Некая растерянность у российского руководства есть, и я опять-таки хотел бы сослаться на российского дипломата, с которым я недавно беседовал. Он признался, что Россия делала ставку на Юлию Тимошенко, как на более договороспособную кандидатуру, как на более договороспособного президента. Они Януковича особо и не ожидали, что он станет президентом. По поводу того, что делать с Украиной, есть некая растерянность в России. Вот та же растерянность, наверное, есть и Украина. И поэтому у нас пока что все отношения сходятся к переговорам о цене на газ.
Да, Украина довольно большая страна. И как бы не рассказывалось там населению и России, и Восточной Украины о том, как бы вот хотелось бы возобновить союзное государство, но, собственно, цена вопроса настолько высока, что в реальности
прагматично для России,
этого союзного государства совершенно не нужно. Им нужно как-то вот, чтобы Украина была дружественной, ну, такой дешевой дружбой, чтобы это им ничего не стоило.
Это хороший заголовок, кстати, этой программы. Вот такая дешевая дружба,
да,
это вот про
вот
все.
Наша, к сожалению, да, вот это дешевая дружба действительно какая-то.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Да, здравствуйте, говорите. Представьте, пожалуйста.
Юрий из Подмосковья.
Да, пожалуйста, Юрий.
Вы знаете, я вот слушаю вашу всю вот эту вот дискуссию, она очень интересная. Но я хочу вернуться немножко вот лет на 20 назад. Если вы помните, в Верховном Совете Союза депутатом от Украины был Олейник. По-моему, звали его Борис.
Да, да, да.
Был. Так он говорил так. Було як було і буде як було. Понимаете, вот я вам скажу, вот Ющенко кувыркался. И сейчас и Янукович будет так само кувыркаться, то ли в Евросоюз, то ли в США, то ли в Россию. Понимаете, и ничего у них не получится. Они, наверное, слишком много хотят. Дешевый газ, дешевую нефть, понимаете, торгуются за эту газотранспортную систему, которая сейчас уже практически никому, наверное, не нужна. Вот что они хотят выторговать, они не знают. Вот если бы они знали четко сами, вот, они бы часто действовали. А то они кидаются, так сказать, пытаются сидеть не на двух, а даже на трех стульях. Понимаете, и вот ничего у них и дальнейшему не будет толку. Согласны вы со мной или нет?
Не думаю, что это так, потому что если бы эта газотранспортная система была никому не нужна, наверное бы, сколько сейчас, 45, да, процентов всего газа европейского по ней бы не поставлялось. И как бы там ни сложилась ситуация дальше, в общем-то, эта пропорция будет, в общем-то, сохраняться. Проблема не только в том, что украинское руководство не знает, что ему надо. Да, украинское руководство, возможно, не знает, что ему надо с точки зрения интересов страны. С точки зрения личных интересов оно прекрасно это знает. Но проблема та же и с русским руководством. Оно тоже чудесно знает личные интересы, но вот, видимо, интересы своей страны как-то все-таки тоже ускользают периодически в этих двусторонних отношениях.
Ну, газотранспортная система, газовый вопрос, они, в принципе, важны, и важны для всего региона. Это не только касается отношений украинско-российских, это касается отношений по линии Украины-Европейский Союз и Россия-Европейский Союз. И газовый вопрос здесь играет важную роль, и здесь как бы недооценивать этого нельзя и невозможно. Но при этом надо учитывать, может быть, страны, вот Украина, Россия, они никак не могут привыкнуть к тому, что все-таки это два независимых государства, и все-таки надо уже найти эту модель, как выстраивать дальше отношения. Чтобы это не были отношения по принципу, как когда-то высказывался Борис Николаевич Ельцин, ты проснулся и подумал, что сделал для Украины. Это должна быть какая-то уже прагматика, уже какие-то должны быть выработанные линии, по каким надо работать двум сторонам, чтобы все это решалось и без истерик, и без любых эмоций, негативных, положительных, то есть чтобы это были прагматичные, нормальные отношения, такие же, как отношения между Россией и Германией, такие же, вот, чтобы были отношения между Россией и Украиной. Да, дружба, но уже не на что братская.
Ну, может быть, надо даже меньше говорить о дружбе, а больше говорить просто о пользе этих отношений.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите, говорите.
Алло, это я?
Да, это вы. Представьте, пожалуйста.
Вот что я хочу сказать, что как раз прагматическая позиция России делает ее куда более привлекательной, чем, скажем, там просто болтовня о дружбе там и прочее. А вот когда люди видят, что это нормальные, цивилизованные люди, с которыми можно договориться, это куда более приятно, чем разговаривать с тем, который тебя может кинуть вот завтра. Вот. Это один. И вот еще второй вопрос. Вот я слышал раньше, что якобы Украина отдает свой уран в обмен, ну, Россия отдает в обмен на горючее для атомных электростанций. И поэтому вот то, что обещал вот вчера Янукович, это, в общем-то, никаких дополнительных обещаний в этом нету. Это просто продолжение того же самого, что и делала Украина и раньше. И если американцы это восприняли как большой успех, ну так флаг им в руки.
Украина обманула американцев. Она все время все отдает, а на самом деле...
На самом деле, может быть, слушатель имеет в виду отработанный уран.
Отработанный,
да. Это одно дело. А обогащенный уран, который может быть использован для производства боеголовок ядерных, это другая история.
Он имеет немножко другое в виду. По нашему договору о том, что Украина лишается ядерного оружия 1994 года, весь уран из этого ядерного оружия передается России в обмен на ТВЭЛы. То есть на вот эти вот... Ну, как бы топливо для атомных электростанций. Это действительно так. Но сейчас речь идет о более широкой вещи. Кроме того урана, который был, собственно, в ядерных боеголовках, существует высокообогащенный уран, который тоже, из него можно делать ядерные боеголовки, но он используется у нас в научных целях, в разных там станциях. Ну, в конце концов, Чернобыльская станция вырабатывает обогащенный уран. Давайте прямо скажем. И вот именно вот этот вот уже новый, или свежий обогащенный уран, Украина, ну, как бы вот сейчас решила полностью его отдать. То есть теперь у нас даже в научных целях институты не смогут использовать обогащенный уран для опытов. Вот о чем речь идет. То есть это не совсем как бы старая история, это, в общем-то, новая история. Другое дело, что, конечно, этого урана обогащенного, который остался, его не сравнить с той массой ядерного топлива, которое было, в общем-то, в этих боеголовках, которые мы отдали в 1994 году и отдавали на протяжении последних лет, там, я не знаю, 10-15.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Москва, Тамара.
Здравствуйте, Тамара.
Алло, вы меня слышите?
Да.
Вы знаете, у нас нет большего, меньшего брата, мне так кажется. А просто недоверие теперь друг другу. Потому что деньги возьмут, обещают, а ничего не сделают. К себе запустят. Или еще что-нибудь такое. Или на Запад. Просто доверие должно быть. Откровенное доверие друг друга. А это не один день. И все, спасибо.
Не надо брать денег. И потом
так
допускать.
А кто какие деньги у кого брал? Я же не припомню, чтобы Россия Украине давала какие-то деньги просто так. В общем-то. И вообще что-то давала просто так.
Доверие это очень хорошо, но над этим надо, конечно, работать. И, кажется, еще у Рейгана было любимое высказывание российское: «Доверяй, но проверяй». Ну, да. Вот. Поэтому, в принципе, вот доверие должно быть, но при этом доля рационализма и здравого смысла тоже должна присутствовать. Я, по крайней мере, не могу припомнить, чтобы Украина не пошла навстречу России, что-то делала скрыто от России, участвовала в каких-то замыслах скрытых, тайных, антироссийских. В принципе, все это решаемо, любые вопросы. И даже когда Украина вступала в НАТО, что не воспринималось Россией, Украина выступила с инициативой проводить консультации двусторонние на уровне МИДов по этой интеграции. Ну, другое дело, что они ничем не закончились, ни к чему не привели. Но диалог был, и было желание к диалогу.
Ну, собственно, вступление-то наше в НАТО, мы не продвинулись там дальше России. Что Россия имеет, в общем-то, партнерство ради мира, что мы имеем тоже партнерство ради мира, что Россия имеет совместное учение с НАТО, а мы сейчас даже совместных учений с НАТО не имеем. Поэтому кто дальше продвинулся в НАТО, это еще большой вопрос, который, я думаю, может, российское руководство как-то не хочет обсуждать, но, тем не менее, нам-то оно понятно. А с другой стороны, ну, доверие, да, ну вот... Один из предыдущих слушателей говорил о том, что вот ничего не изменилось и не изменится. Ну, знаете, за последние 15 лет изменилась просто огромная вещь. Вот сейчас мы говорим о том, что две страны не могут, может быть, сближаться до уровня союза, потому что слишком изменилась ситуация. Это стало невыгодно обеим странам. И когда мы сейчас говорим о доверии, надо понимать, что это доверие уже строится как доверие отношения между двумя странами, пока Россия не будет это строить как доверие между двумя странами, а не доверие между Россией и чем-то непонятным, как сказал Путин. И как он, ну вот было такое замечательное выражение по поводу того, что я вообще не знаю, что это за такая вот, ну вот такое какое-то странное образование, Украина, его никогда не было. Ну вот если российское руководство высказывает такую идею, не может быть доверия.
Вот. Послушай, здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте,
представьтесь. Вы меня извините, пожалуйста, но да, я пожалуйста. Вас так назову. Ребята, хватит позориться. Ведь над нами весь мир смеется, что мы разошлись. Мы же веками жили вместе.
А кто над нами... Подождите, пожалуйста. А кто... Подождите. Подождите. Сначала сделайте что-то. Нет, сначала представьтесь.
Я представилась. Раиса Николаевна, Москва.
Раиса Николаевна, кто над вами смеется? Никто над вами не смеется.
Весь мир, не надо мной, над вами.
Откуда вы это взяли?
Все объединяются, вы понимаете? Все объединяются. А вы, Евросоюз, никогда вместе, веками враждовали друг с другом, войны были. Мы веками жили вместе, теперь вы привлекательны России, не привлекательны. Мы родные люди, понимаете?
Но ведь Евросоюз же... Подождите, Раиса Николаевна, подождите. Ведь же Евросоюз же объединяется, потому что это привлекательно, если Россия... Россия не привлекательна, по вашему мнению, зачем с ней объединяться? Объединяется с привлекательными, а не с родными.
Вы знаете, какой рыночный интеллект?
Да, сейчас, да.
Время, да.
Но вы это сами приводите плохо. Пример Евросоюза.
Но мы, да, они веками воевали с друг с другом.
Ну, не совсем так вообще-то. Ну, там всегда существовала Римская империя.
Как же так можно?
Подождите, я только хочу, чтобы мы... Раиса Николаевна. Не перебивайте меня, я вас не перебиваю. Я просто хочу, чтобы вы сами себе сказали, если Евросоюз объединяется на взаимовыгодной основе, и вы приводите его в пример, то мы тоже должны решить, либо мы объединяемся на взаимовыгодной основе, тогда Россия, вы же сами знаете, как живет Россия на самом деле, правда? Вы же там живете, тогда
не
она невыгодная.
Не надо говорить
об этом. Надо.
Но они веками жили раздельно, они воевали друг с другом.
И зачем?
Помните?
И почему они объединились?
А мы это единое...
Раиса Николаевна, а почему они объединились?
Мы же родственники.
Нет, подождите. Все, спасибо. Вот видите, вот он. Вот этот вот великий логический провал.
Ну, кто сказал, вот что вы родственники, понимаете?
Ну, пусть даже и родственники.
Понимаете, для нас половина страны родственники гораздо ближайшие Польши, в общем-то. Так что нам сейчас срочно расколоть страну. Половина пусть присоединяется к ПЖ, потому что они же родственники. Ну да. Ну а вторая половина уж к другим родственникам подастся. А у кого нет родственников, я даже не знаю, что им делать. Ну какая-то очень интересная логика, которая на самом деле... Понимаете, семейные отношения, это все-таки не отношения между странами.
Нет, людей можно понять. Мы вышли из страны, где все жили в коммунальных квартирах, били друг друга сковородками по голове и считали, что это единственная возможная форма общения.
Считали, что это и есть семья.
Поэтому пусть они объединяются на взаимовыгодной основе и живут себе в коттеджах, а мы будем бить сковородками друг друга по голове, потому что мы родные люди. Но при этом не будем снижать цены, потому что это наше. Нашу сковородку мы соседу не отдадим. потому что на ней мы жарим наши котлеты.
Нет, и... потому что чем же его потом бить-то?
Так что, как бы там ни было, но вот это, кстати, закономерное окончание программы. Вот эта формула, на самом деле, золотое сечение, которое не может найти...
Пока русское руководство считает, что оно имеет дело с родственниками, причем с такими не очень любимыми родственниками, видимо, очень склочными какими-то местами, непонятными. Потому как-то и нет выстраиваемых доверительных внешних отношений с Россией.
В России должны уже просто понять, что Украина просто решила расширить перечень родственников.
Да, родственников может быть больше.
Может быть и бить сковородкой, но уже тефлоновой.
В любом случае понятно, что Соединенные Штаты это для Украины пока что не родственники, а скорее, так сказать, страна, которой очень хотят понравиться. И вот делают ли этого все движения. Европейские такие далекие родственники, которые, однако, могут дать деньги. Дальние родственники, которые могут дать деньги, это всегда
еще
ближе.
Которые пока что не хотят
признавать этого родства. Мы просто говорим, что эти кузены с деньгами всегда ближе, чем родные братья без денег. А родные братья могли бы, конечно, что-то дать, но чего-то ничего не дают. И в этом случае, конечно, Украине можно только посочувствовать, между прочим. Потому что в ситуации, когда все как-то так странно к ней относятся, тут, конечно, Виктор Янукович вынужден отказываться от последнего, Сергея, вот от урана, спешно, потому что надо что-то делать. Согласитесь.
И соглашусь,
и не соглашусь,
и добавлю. Да. Потому что может быть и хорошо, что Россия ничего не дает. Потому что если бы Россия давала, то Украине пришлось бы, возможно, и выстраивать определенную модель внутреннюю политики, да. И я бы не хотел, чтобы Украина строила здесь Россию у себя. В отношении СМИ, в отношении политической культуры. Я все-таки хочу, чтобы Украина строила и брала за пример какую-то другую и политическую культуру, и отношения со СМИ, и отношения к правам человека. В этом плане для меня ближе модель европейская все-таки.
А для вас, Ольга, какая модель ближе?
Я думаю, я соглашусь, пожалуй, с Сергеем, потому что вот... Кстати, тут с Януковичем как раз проблема, потому что он, может быть, не силен во внешней политике. Ну, это явно пока что заметно, вот эти все его движения, попытка там поехать, понравиться, здесь еще больше понравиться, что-то отдать, чтобы получить какой-то прием. Все это, в общем-то, довольно-таки, ну, как бы слабенькая внешняя политика. А вот, боюсь, во внутренней политике, тут у него есть абсолютно четкий эталон, и этот эталон все-таки Россия. И, наверное, этот эталон не самый лучший все-таки, надо признать.
Поблагодарим наших гостей, эксперта Института внешней политики Сергея Солодкова, главный редактор интернет-издания Ньюс.ру ЕЛ Ольгу Лень. И напомню, что эту программу вел Виталий Порников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо вам, господа, что были с нами. А сейчас, после выпуска новостей, «Поверх барьера» с Иваном Толстым. Главная тема выпуска. Международная конференция «Русский язык в мире» прошла в Эдинбурге. Существует ли языковая ностальгия? Интервью с профессором Болонского университета Моникой Перотто, автором исследования о русском языке вне России. В поисках протололиты Борис Парамонов читает Юрия Олешу. Культурная панорама и музыкальные записи о мастерах польского джаза. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кыргызы против киргизов. Спецкор Радио Свобода обобщает увиденное в Бишкеке.
Комментарии экспертов.
Трагедия без паники. Историк Ян Малицкий об устойчивости политической системы Польши.
Право автора.
100 лет в обед. Писатель Виктор Шендерович о смелости человеков в войне с прессой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.